прызначыў у аўторак Віктара Шэймана памочнікам прэзідэнта Беларусі па асаблівых даручэннях. Пры гэтым Шэйман вызвалены ад аналагічнай пасады, прадугледжанай у структуры дзяржаўнага сакратарыяту Савету бяспекі Беларусі. Гэтую пасаду ён займаў з канца студзеня 2009 году. Сённяшняе прызначэнне мы папрасілі пракаментаваць шэф-рэдактарку газеты «Народная воля» Святлану Калінкіну.
Вельмі цяжка сказаць, якая логіка гэтых перастановак, і я нават не вельмі разумею, чым адрозніваецца пасада памочніка па асобных даручэннях у структуры Савета бяспекі і проста памочніка па асобных даручэннях. Але, ну, відавочна, то Віктор Шэйман зараз будзе бліжэй да Александра Лукашэнкі і будзе мець права ўваходзіць у кабінет. Навошта Александру Лукашэнку ў нашай мірнай спакойнай краіне ажно два чалавекі, ажно чатыры рукі, якія будуць раіць яму, што рабіць з сілавікамі. Я маю на ўвазі старэйшага сына і самога Віктара Лукашэнка. Я шчыра кажучы не ведаю. Ну, але, напэўна, можна так уявіць, што гэта некі такі страх, што не так усё проста, не так усё спакойна ў нашай краіне. Ну, на мой погляд, у дадзеным выпадку, ва ўсіх амаль што апошніх кадравых прызначэннях Лукашэнкаў рухае толькі адно жаданне. Вось як бы так перасадзіць чыноўнікаў з аднаго крэсла ў іншае, каб нікога не пакрыўдзіць і каб нічога не мянялася. Вось і ўсё. Іншай логікі я тут, шчыра кажучы, проста не бачу.
Шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Я дадам, што ў розныя гады Віктор Шэйман займаў пасады генеральнага прокурора, кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта і дзяржаўнага сакратара Савету бяспекі. З 2006 году Шэйману забаронены ўезд у краіны Еўрапейскага звязу і ў ЗША. Прызначаная на 10 студзеня інаўгурацыя лідара Венесуэлы ў Чавеса застаецца пад пытальнікам у сувязі з цяжкім станам здароўя Чавеса. Ці стане хвароба прэзідэнта Венесуэлы прычынаю запаволення беларуска-венесуэльскага супрацоўніцтва, якое трымалася на асабістых сімпатыях Александра Лукашэнкі і Уга Чавеса. Пра гэта Алесь Дашчынскі.
Уга Чавес лекуецца на Кубе. Ці прапаноўвалася яму лячэнне ў Беларусі? У беларускім МЗС корэспандэнту «Свабоды» заявілі, што не маюць такіх звестак. У венесуэльскай амбасадзе ў Мінску таксама не падаюць ніякай інфармацыі, прапануюць патэлефанаваць пасля 24 студзеня. У сувязі з хваробай Чавес аналітыкі выказваюць меркаванне, што ў двухбаковым супрацоўніцтве можа пачацца застой. У мінулым годзе Беларусь спыніла закуп венесуэльскай нафты, бо ўмовы паставак з Расіі больш выгадныя. Трэба аднавіць гэтыя пастаўкі з Венесуэлы няма, азначае эканамічная глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак.
Што тычыцца здабычы, тут створана сумесная праца з венесуэльскай дзяржаўнай нафтавай кампаніяй. Аб'ёмы здабычы гэтай нафты пакуль што адносна невялікія, каля мільёна тон у год, толькі 40% гэтай нафты належыць беларускаму боку. Спецыялісты беларускія, яны там запатрабаваны, былі належныя ўмовы прадастаўлены да лепшых нафтавых радовішчаў. Гэта не такія аб'ёмістыя планы, нават карэктыроўка іх не вельмі ўздзейнічае на фінансавае становішча гэтай кампаніі. Магчыма, крышку запаволіцца пасрэдна здабыча нафты ў Венесуэлі, калі будзе наогул прынцыпова зменена палітыка. Не думаю, што гэта вельмі хутка адбудзецца.
У мінулым годзе паведамлялася, што Беларусь падпісала з Венесуэлай кантракты на 5 мільярдаў даляраў. Гэта будаўніцтва жытла, ТЭЦ, газаправоду, аграгарадкоў і іншае. Але і раней беларускім урадзе прызнавалі, што некаторыя праекты ішлі вельмі цяжка. Не абышлося без скандалу. Венесуэльскія медыя вінавачвалі беларускі бок у неякасным будаўніцтве, крадзяжы будматэрыялаў. Аднак потым венесуэльскі бок пацвердзіў, што прадпрыемства «Белзамежбуд» не мае дачынення да так званага арматурнага скандалу і падоўжы фінансавання, значае спецыяліст па сувязях са СМІ арганізацыйнага аддзелу гэтага прадпрыемства Андрэй Смірноў.
Каля 50-70 чалавек у месяц афармлялася на працягу мінулага года у камандыроўку ў Венесуэлу. Ехалі працаваць. Звярнуўся літаральна два тыдні з Венесуэлы, аб'ехаў нашы аб'екты у Маракае, дзе, вот, дарэчы, нашы дадзеныя дамы, і сустракаўся з людзьмі, якія жывуць у пабудаваных беларусамі дамах. Цяпер ўжо гэта цэлы квартал на 2500 кватэраў. Задаволены і жыхары, і тыя, хто там працуюць. Таму гэта імпульс быў дадзены, і так проста не сыдзе. Наконт стасункаў, якія залежаць ад здароўя Чавеса, канешне, залежаць належить у великой ступени, але не ступени, якая могла бы изменить кардинально керунок относительно помеж нашими краинами в симпатиях политичных и у экономичном супрасовництве.
Александр Лукашенко рассказал про свою бессонную ночь у день минулых президентских выборов в Венесуэле, про то, как переживал за Чавеса и выказывался относно узмацнения супрасовництва. Однако старшиня аналитичного центра стратегии Ленин Заика пригадывая аналоги подобных стосунков.
Это было во времена еще Хрущева с Египтом, Гельнасером, когда присваивало звание Героя Советского Союза, руководителю дружественной стороны. Аналогичная ситуация была с Никарагуа. Группа латиноамериканских стран обладает определенной вариативностью, то есть с точки зрения какой-то долговременной стратегии взаимодействия европейской стороны и латиноамериканской. История не очень-то знает. Поэтому это сотрудничество, построенное на социалистических эмоциях, с возможным уходом полковника Чавеса, будет угасать. К сожалению, это традиционное пристрастие.
Личить старшиня аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Городинские правооборонцы Владимир Хильманович, Виктор Сазонов и Роман Юргель заявили про намер обскардить у Городинским областным суде постанову Ленинского районного суду, поводле якой их осудили за несанкционованный пикет на подставе здымка, измещенного в интернете. 10 снежня минулого года три городинские правооборонцы отказали на заклик правооборонцев весны подтримать политвязня Олеся Беляцкого. Яны сфотографовались на улице с ягонными портретами и пособниками декларации правов человека. Здымок был измещен на сайте весны. 5 студеня судья Ленинского районного суду городни Виталь Ляцко признал правооборонцев виноватыми у проведении несанкционованного пикету и оштрафовал каждого на 1,5 миллиона рублей. Те означает такая судовая постанова, что теперь за сдымок у интернете могут притягнуть до административной отказности. Правооборонцы весны Валентин Стефанович меркует, что градинские милицианты проявили мясцовую инициативу, якая, однако, отповедает агульному курсу на спынение любыми заходами протестовой активности.
Я не ведаю того, что это было сделано, потому что, по-моему, больше шуму от этого, чем от того, что они там сделали. Такие сенсы этих всех их мероприятий, все там заполохать этих людей, но они их не заполохают, потому что эти люди занимаются уже громадской деятельностью шмат годов. Юргель – это представник БХК местного городинской. Это хлопцы Кельмановичи, Сазоны, они сотрудничают с нами. Подобно, что это некая мясцовая самодеятельность, вот они сайт проглядали, убачили эти фотоздымок, ага, вот все это у нас в городе тут отбывалось, убачили, что они там с фотоздымком на улице стоят. Никаких свет в суде, ни сотрудников милиции, ни каких инших свидетельств того, что это отбывалось, в який час, как долго, есть как бы вызначение пикета в законе о массовых мероприятиях. Они прицепились до слова акция, что вот, мовляв, написано, что это акция. Але акция это не юридичный термин. Под акцию все, что угодно может траплять. И фотоснимок в интернете, я не ведаю, надпись на стене. То есть, коли апеллировать юридичными терминами, то треба доказать было, что это именно это был пикет. А тяжар доказов лежит на органах, которые склали протокол административного правопорушения. То есть милиция должна была доказать, что это был пикет. А у них не было никаких свидетельств, потому что они этого не бачили.
Правооборонцы мусят сделать некую основу из этой истории?
Но какие основы? Мы заходим с того, что мы имеем право выказывать свое меркование. И когда улады настолько тупые, что не реагуют на такие вещи, ну так это проблема уладывания правооборонцев. Мы просто поставим ведомость обсерваторию по обороне права человека и еще отповедные международные структуры.
Правооборонцы Валентин Стефанович в интервью Олегу Урузделовичу. Тем часом гомельские правооборонцы Анатоль Поплавный и Леонид Судоленко звернулись с заявою до начальника чыгуночного райотдела милиции Гомелю с просьбой притягнуть их до административной отказности за измещенный у интернет найти фотоздымок, на яким яны выявили солидарность с политичным вязнем Олесем Беляцким и повиншовали его с 50-годовым юбилеем. На додаток до заявы правооборонцы дослали у милицию и копию сдымка с сайту. Спадар Судоленко удокладнил, что написать заяву у милицию его и Анатоля Поплавного подштурхнула аналогичная ситуация у городни.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Хочу вам рассказать историю, которая будет покруче, чем хатынская витебская история. Итак, все в новогодние праздники мне за Мостучи с Яной звонили родители и интересовались, как лечить того ребенка, другого, потому что у меня осталась с ними связь. Несмотря на то, что наше руководство решило, что врач-педиатр на районах не нужен, сократили ставку. Видимо, они так выполняли указания нашего президента по сокращению бюрократического аппарата. Так вот, я обратился к нашему уважаемому правозащитнику Левину. Он меня завез на своей машине в Замосточье. Но что было дальше, это целая комедия. Милиция устроила с этого целое маски-шоу. Откуда-то информация просочилась, что я сюда еду смотреть детей. Приехал целые наряды в Замостовскую амбулаторию. Боялись, что мы тут устроим пикеты. Далее сдали нас с города, а мы выехали в Шапечино. И поэтому остановить нам не удалось. Но дальше, когда в хате одних из местных жителей собрались около 20 мамочек, которые, в общем-то, возмущались и просили меня вернуться, была целая комедия. Они оцепили дом, но там действий не предпринимали. Дали мне осмотреть детей. Потом я ходил по хатам, осматривал детей. Но это были целые маски-шоу. Как слабы наши власти. Какие слабые у них потенции. А король-то голый, говорю еще раз нашему губернатору. Как тот мальчик из сказки. Вот такая произошла сегодня история. Отвечаю за каждое правдиво своего слова. Спасибо за поддержку. Говорил детский доктор из Витебска Игорь Паснов.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и фраз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. Александр Лукашенко призначил Виктора Шеймана помощником президента Беларуси по особливых доручениях. Городинские правооборонцы Владимир Хильманович, Виктор Сазонов и Роман Юргель заявили про намер обскардить у Городинским областным суде постанову районного суду, поводле якой их осудили за несанкционованный пикет на подставе здымка, измещенного в интернете. У Министерства замежных справ Беларуси подтвердили, что белорусский консул у Рио-де-Жанейро Сергей Гуревский загинул в вынику несчастного здарения. Международный валютный фонд опубликовал график, поводле якого Беларусь повинна погасить свои позыки. Усяго за 2013 год Беларусь повинна сплатить МВФ 1 миллиард 630 миллионов долларов США. На православное Христовое нараджение политвязню Павлу Северинцу дозволили помолиться у церкви. Политвязню Миколаю Утуховичу у свята исполнилось 50 годов. Из этой нагоды громадские активисты присвятили ему творчую вечерину. Далее заглядом на вину життя политвязню Галина Бакунчик.
Политвязень Павел Северинец – верник православной церкви. Нараджение Христова для его – одно из наивеликших святов, и политвязню дозволят значить его по-христианску. Остатний расклад застався без зменов, поведомил в свободе Павел Северинец.
Новый год и Роство сустракал у комендатуры, отпускали у церкву на Роство, так что имел возможность быть на боженстве. Ну а далее 22:00 каждый день отбой, никаких там, как кажется, послаблений для химиков. Какой-то святочный день не родился. Ну, это такое степлое отношение, скажем, потому что, зразумело, химия есть химия. Так что на протягу дня запалишь свечку, помолишься, и свято. Свято оно завсёды свято.
Сваякі палітвязняў гэтымі днямі з нецярплівасцю чакаюць вестак з-за кратаў. Амаль усе апошнія лісты і тэлефанаванні ад родных атрымалі яшчэ напярэдадні Новага году, што ў многіх выклікае хваляванні. Таму пра свята ў турме родным застаецца толькі здагадвацца, кажа Марына Адамовіч, жонка палітвязня Мікола Статкевіча.
Да праваслаўных і да Новага года я ведаю, што я рыхтаваўся. Сказаў, што ў іх у загашніку даўно-даўно быў куплены васільны торцік у таварскі. А як уже отзначил, ну, с рождения день народные идут листы. Литерально вот после свята мне телефоновала, например, Наташка Стенчук, что она отримала Николаев лист 4-го и 5-го, які був датований 23-го.
Політв'язню Миколаю Туховичу у перший день свята Божого народження 7-го студеня сповнилося 50 годов. Активисты громадянской супольности вирішили отзначить его на юбилей адмисловой вечериной у рамках кампании «Маратон солидарности с політв'язнями», каже одна з організаторів Ганна Шапуцька.
Миколаю Туховичу исполнилось 50 годов, и это, можно сказать, герой нашего часу, герой Беларуси, потому что, не глядя ни на что, этот человек тримается угодно, змагается, сидя за кратами, с этим режимом, с этим гвалтом и беззаконием. И тому, конечно, мы все вельми-вельми переживаем за подара Миколу, и вот таким чином хочем просто выказать ему свою поддержку, свою удячность, его такую житевую позицию, и сказать, что мы побеждим и разом с ним.
Как поведомила Ганна Шапуцька, у маратоне солидарности с Николаем Алтуховичем примут удел ягоныя сябры і паплечнікі. Адбудзецца показ документального фильма Ольги Миколайчик, присвеченного политвязню. Усе ахвяраванні, собраные подчас вечарыны, пойдуць на падтрымку сям'і Миколая Алтуховича.
Зменску Галина Абакунчик.
Ідэя гэтага каляднага досведу з'явілася ў часе вандроўкі ў Лідзі ў адзін з перцвятушных дзён ля гарадской біржы. Патрапіць туды параілі знаёмыя, маўляў, убачыш невядомую Ліду. У прыцемках а сёмай раніцы стаялі ў чаканні магчымай працы дзясяткі людзей, што чакалі падыходу працадаўцаў. Як правіла, ад аднаго з сезонных прадпрыемстваў, дзе літаральна ў гэты час патрабуецца рознарабочымі і ёсць магчымасць разлічыць ужо ўвечары. Гэта будзе калядная рапсодыя з Ліды.
Перадача Віталя Сямашкі пазней сёння. Чуткі, якія распаўсюджваліся пры канцы мінулага тыдня, пра тое, што з 8 студзеня абменны курс беларускага рубля нібыта перавысіць 14 тысяч за даляр, не спраўдзіліся. Наадварот, пасля выходных рубель крыху ўмацаваўся. Наш корреспондент на вуліцах Гомелю пытаўся ў мінакоў, як яны ставяцца да чутак пра магчымасць новай дэвальвацыі беларускага рубля.
Думаю, скорее всего, что девальвация не будет, что экономика наладится.
Дорожает жизнь, дорожает продукты питания, коммунальное обслуживание дорожает, квартира дорожает. Хотелось бы, чтобы приостановился процесс. Слишком он идет как-то неопределенно, долго. Девальвация вполне возможна. Хотя говорят, что ее не будет.
Он и так уже, этот рубль, обесценен наш, белорусский. Понимаете, он уже обесценен. Куда уже больше обесценивать наши эти деньги? Это даже нерационально. Если они хорошо подумают, это все правительство, то этого не будет. Раньше 100 тысяч мог ты прожить хотя бы 3 дня, а сейчас только один день.
Не верю, потому что уже объединились с Россией. Экономическое пространство не может быть, чтобы у нас рубль бухнул, а в России он остался такой же.
Легко. Сколько раз говорили, что ничего не будет. И на следующий день все решали. Цены растут. Покупают за доллары в основном. Производство в основном за доллары, компоненты и комплектующие собираются. Поэтому все и растет. Если доллар держать, если он обеспечен, тогда и жизнь лучше.
Ой, вы знаете, я не знаю. Ну, не знаю я. Цены растут, чувствуются. Ничего. Не знаю.
Я ко всему привычный, поэтому я ничего не удивляюсь. Я по карману чувствую. Пустеет. И по ценам.
Да я думаю, не будет. Это было в 2011 году, все сделали. А сейчас уже стабилизировали. В ближайшее время, по крайней мере, я думаю, этого не будет.
По-моему, в ближайшее время не может быть. Цены потихоньку растут, но таких же сильных, больших перепадов нету.
Пока нет. Во-первых, еще рано. Еще кредиты остались, которые набрали. А вот когда будем раздавать, давайте уже начнется. Все будет по-другому.
А будет, конечно. Я не экономист, но чувствую, люди здесь не хотят работать, уезжают. Вот билеты брал на Москву, нету билетов. Уже на неделю вперед. Люди куда едут зарабатывать? Ой, в Россию, ну о чем тогда говорить?
Очень чувствуется, что точно это будет, потому что обещают много чего. Деньги уже изымают в январе, а в феврале, наверное, только нам что-то реально получится. Но с пустым кошельком мы ходим. Растут цены на энергоносители, на товары, на перевозки, тарифы на ЖКХ и все остальное. ну, неизбежно. Вопрос времени.
Обитание на гомельских улицах.
Блиц-анализ свободы.
Белстат радикально изменил личбы валового внутреннего продукта Беларуси за третий квартал 2012 года. После другой оценки валовый внутренний продукт раптом вырос до 3,1% замест ранее оглученных 2%. Чему статистичные личбы так кардинально изменились, и стоят за этим экономичные подтверждения? Те можно сказать, что этот крок подрывает довер до обурунтованности разликов белорусской официальной статистики. На это питание Виталя Цыганкова отказывает экономист Борис Жалиба.
Как видимо, Белстат часом осуществляет такую, так званую, другую оценку своих статистических данных, но, как уже отзначили некоторые назиральники, николи такого не было, каб гэтая ацэнка настолькі моцна адрознівалась замест 2% 3,1%. По-вашему, ці сапраўды тут стаяць чыста нейкія эканамічныя прычыны пераразлікай, ці можа, як вот уже выказаліся некаторыя меркаванні, што Белстат просто вымушаны падганяць свае разлікі пад прагноз, які был загадзя пачатку года прадстаўлены?
Я думаю, другое. Поводу того же Белстата за 12 месяцев ВУП вырос на 2% только. Замест 5% это такое буйное недовыканание, скажем, такой мовой. Как видимо, президент не раз пенял премьер-министру, что вот такое недовыканание идеи, на что тот обещал, что выканаем, выканаем. Но я думаю, что премьер дал задание Белстату уже если не выйти на план 5,5, но не заработать больше, чтобы уже не такое великое недовыканание. Потому что многие назиральники ставили питание, что вот недовыканание роста ВУП это будет причиной, за которой могут снять с посады премьер-министра. Ну и Белстат постарался. Я не думаю, что это там экономичные некие причины, что они там не так подлечили. И именно это вот выбрали третий квартал. Я думаю, что это причина чисто субъективная. Николи так Белстат не робил.
И теперь, после таких вот, ну скажем, пертурбаций, и надалей даденные Белстату будут выкликать довер у аналитиков и экономистов. Те гэта адзінкавы такі выпадак, які застанецца ў памяці, але не паўплывае далей на, скажам, аўтарытэт гэтай арганізацыі.
Ну, шмат назіральнікаў, аналітыкаў заўсёды з недавім ставіліся да Белстату. Ён заўсёды кажа, што мы лічым статыстычныя паказчыкі згодна з міжнароднымі стандартамі і гэтак далей. Ну, канешне, вот гэтым сваім крокам ён падарваў даверы, можа, нават і ў тых аналітыкаў, якія неяк яшчэ адносілі становішча да него. Ну, скажам так, ведь гэта крыніца афіцыйная, яна адзіная. Мы можам крытыкаваць, не крытыкаваць, но некаторыя паказчыкі, большасць з іх лічыць толькі Белстат, а інших крыніц нема. Тому і аналітики називаються аналітиками, що вони можуть аналізувати і робити некі свої отліки емпіричним або опытним путем, дати зауваги, що от тут не сходиться, у Белстата тут не сходиться.
Но коли вже про це пішла розмова, то ви, як досвідчений економіст, якої лічбі більш вірите? Той перший, 2%?
Я, звісно, першій лічбі вірю. Я не думаю, що прем'єр-міністра знімуть з посади. Більшість аналітиків лічить, скажем, не державного сектора, и с тем лику я, что не треба уволе робить роста валового внутреннего продукта директивный показчик. Главное достижение минулого года – это относная финансовая стабильность. Коли б мы, может быть, и выконали этот ВУП объективно, может быть, такой финансовой стабильности, как стабильный курс, скажем, рубля до сусветных валют, это и не было бы.
Блиц-анализ свободы.
З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталь Цыганкоў. Філосаф Уладзімір Падвол звярнуўся з адкрытым лістом да беларусаў, кіраўнікоў партыяў і грамадскіх аб'яднанняў, чальцоў творчых саюзаў і рухаў з ініцыятываю напісаць агульнанацыянальную дыктоўку 2 лютага, у дзень нараджэння Кастуся Каліноўскага. Сёлета исполняется 150 годов с початку повстання под кіраўніцтвам Калиновского. Створаны аргкамітэт для святкавання юбілею гэтай гістарычнай падзеі. На думку Владимира Падгола, напісанне дыктоўкі стане, цытую, адным з крокаў пратэсту супраць паступовай здачы суверэнітэту і рыхтавання супраціву магчымаму паглынанню Беларусі Расіяй.
Картотека Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публикуются тысячи имен ахвяру коммунистичного режима у Беларуси.
Бялевич Мария Станиславовна народилась в 1894-м у вёсцы Блошки Дрисинского района Виленской губернии. Полька, селян, несконченная початковая эдукация, бригадир на Полоцким пункте доставки буйной рогатой живёлы. Жила по адресе Полоцк, Пролетарская улица, 5. Арештованная 19 листопада 1937-го. Осужденная 14 снежня 1937-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР за то, что ведала про шпионскую деятельность и не донесла. Повод для артикула 68 Криминального кодекса до высшей меры покарания. Расстрелянная 5 студеня 1938 у городе Полоцку. Реабилитованная 16 кастрычника 1989 прокуратурой Белорусской войсковой округи. Архив УКГБ Витебской области.
Картотека Сталіна. Тысяча имен и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованная сегодня на сайте «Свободы». Найдите своих.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». На закончение этой частки программы еще раз основные темы. Александр Лукашенко призначил Виктора Шеймана помощником президента по особливых доручениях. Городенские правооборонцы Владимир Хельманович, Виктор Сазонов и Роман Юргель заявили про намер обскардить у Городенским областным суде постанову районного суду, поводле якой их осудили за несанкционованный пикет на подставе сдымка, измещенного в интернете. У Министерства замежных справ Беларуси подтвердили, что белорусский консул у Рио-де-Жанейро Сергей Гуревский загинул у вынику несчастного здарения. Александр Лукашенко подписал указ, який дає право мясцовым органам улады выделять супрацовникам силовых структурав до 10% незаселенных жилых помешканняў коммерцийного выкарыстання. Международный валютный фонд опубликовал график, поводле якого Беларусь повинна погасить свои пазыки. Усяго за 2013 год Беларусь повинна сплатить МВФ 1 миллиард 630 миллионов долларов США.
Студеня на хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое житё, крах и воскрошение СССР».
Про наболелое ученый политик рассказываю в нашем эфире от авторка до недели тягом 2 месяцев нового года.